Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа откроет писатель Сергей Николаевич Белкин, автор и ведущий нашей постоянной, полюбившейся многим из вас рубрики «Узнаваемая классика». Сегодня в 73-м выпуске программы прозвучит музыка композиторов рубежа 19-20 веков, поистине золотого века русской музыки. В частности, мы услышим одно из сочинений юного Александра Скрябина. «Форсайт-проект. Концепция Москвы. Умный город. 2030» предлагает нам умную медицину, в которой нас ждут чипирование и трансплантация напечатанных органов. Дай Бог, чтобы все это не воплотилось в жизнь. А как избежать этого? Сегодня начинает разговор автор и ведущая рубрики «Территория семьи», председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко. И, наконец, после некоторого перерыва, я рада сообщить нашим слушателям, что сегодня любители древнерусской литературы услышат очередную беседу доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова, в которой он продолжит разговор о памятнике древнерусской литературы XVII века, повести о Савве Груцине.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку русских композиторов, живших на рубеже веков – 19 и 20. Думается, этот период поистине золотой век русской музыки. В последней четверти 19 века творили Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин. Свои первые шаги делали Скрябин, Рахманинов и Глазунов. А начало 20 века – время их расцвета и первых опусов Прокофьева, Стравинского, Шостаковича. Нашу сегодняшнюю программу мы начнем с музыки Александра Николаевича Скрябина. Послушаем одно из самых ранних его сочинений, написанных в возрасте 15 лет, в 1887 году. Он тогда еще даже не начинал учебы в консерватории, и это сочинение можно было бы считать любительским. Но вот уже почти полтора столетия его охотно исполняют в своих концертах ведущие пианисты мира. Речь идет о «До диез минорном этюде». Надо сказать, что этюд, как музыкальная форма, к тому времени уже давно перерос свой статус учебного упражнения и, благодаря, быть может, гениальным этюдам Шопена и Листа, стал полноправной концертной формой. Так что этюд Скрябина создавался как самостоятельное концертное сочинение.
Thank you.
прозвучал до-диез-минорный этюд Скрябина. Сам Скрябин любил это свое юношеское творение и часто исполнял его в концертах. Полюбилось оно и соученику Скрябина по Московской консерватории Сергею Васильевичу Рахманинову, тоже включавшему эту прекрасную пьесу в свой исполнительский репертуар. Рахманинов окончил консерваторию в один год со Скрябиным в 1891 году. К этому времени он был уже автором нескольких сочинений, среди которых знаменитая «Прелюдия до диез минор», много романсов, первый фортепианный концерт, опера «Олека». В первые годы после окончания консерватории Рахманинов пишет симфонические произведения, первую симфонию, поэму «Утес», капричи на цыганские темы, а также создает несколько фортепианных циклов, среди которых так называемые «музыкальные моменты». Это 6 пьес для фортепиано, в которых угадываются и некоторые будущие музыкальные рахманиновские образы. Предлагаю послушать 4-ю ми-минорную пьесу из этого цикла. Музыкальные моменты Рахманина были изданы в 1896 году, а на следующий год русская и мировая музыка получила огромное полотно, созданное Александром Константиновичем Глазуновым, балет «Раймонда». Вероятно, именно в этом году состоялось личное знакомство Рахманинова и Глазунова, хотя музыку друг друга они знали до этого и исполняли ее в своих концертах. В наших программах уже звучала музыка из «Раймонды», антракт из второй картины и испанский танец. Сегодня предлагаю послушать знаменитый «Большой вальс» из первого действия балета с пиццикато-вариациями «Раймонды». Завершим нашу сегодняшнюю программу музыкой Прокофьева, его первым концертом для фортепиано, написанным в 1912 году. Интересно, что к этому времени Прокофьев уже окончил консерваторию как дирижер и композитор, но потом решил окончить ее и по классу фортепиано. Так что свой первый концерт он создавал, став вновь студентом. Вот что он писал впоследствии. «Весной 1914 года, в возрасте 23 лет, я окончил консерваторию. Если к плохому качеству композиторского диплома я отнесся равнодушно, то на этот раз меня заела амбиция, и я решил кончить по фортепиано первым. Большую роль играло тут спортивное начало в связи с премией имени Рубинштейна. Для конкурса я выбрал не классический концерт, а свой. С классическим я не рассчитывал переиграть моих конкурентов. Мой же концерт мог поразить воображение экзаменаторов новизной своей техники. Они просто могли не сообразить, как я с нею справился». Премию Рубинштейна Прокофьев получил, и надо сказать, что премия была весомой. Рояль фабрики Шрёдер. Слушаем первую часть первого концерта Прокофьева. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня с вами поговорим, что ждет Москву и всю страну после принятия закона об особо правовом режиме в Москве. Мы с вами уже говорили об этом, но мы не говорили подробно о том, какая модель будет отрабатываться на столице, которая будет потом переноситься на всю страну. И мы рассмотрим это на примере концепции развития Москвы «Умный город 2030», которая была размещена на сайте правительства Москвы. Но после скандала, когда люди стали читать этот документ, она была оттуда изъята, но, конечно, никуда не пропала из интернета. Очень интересные отсылы размещены в самом начале документа. В качестве авторитета в концепции приводятся имена футурологов, в числе которых один из главных инженеров компании Google, лидер трансгуманизма, автор идей о постчеловеке и постчеловечестве Рэй Курцвилл. Он еще в 2017 году заявил, что к 2029 году, мы понимаем опять 2030, да, 2030 год, это какая-то метка, после которой человечество должно уже превратиться в какой-то свой антипод, будет достигнута сингулярность. Это понятие сейчас очень часто встречается на таких научных форумах, каких-то площадках, где что-то обсуждается будущее, обсуждается то, что нас ждет в нашей жизни, в нашей стране, в мире, как некая точка на горизонте, к которой мы все просто должны прийти. А ведь сингулярность – это полное слияние человеческого и компьютерного интеллекта, что должно привести к созданию компьютеров, имеющих человеческий интеллект, в который мы поместим свой мозг, соединим с виртуальным облаком, расширяя то, кем мы являемся. Это цитата из высказывания Рэя Курцвилла 2017 года, напоминаю. Так вот, в концепции Москвы трансгуманизм провозглашается одной из главных составляющих. Друзья, то есть к 30-му году, «Умный город 2030», 2030, напоминаю название концепции, к 30-му году мы с вами должны будем превратиться в такие ходячие компьютеры, в которых в мозгу будут компьютерные программы, а в компьютерах будет наш мозг. Конечно, нам сейчас сложно это понять, но авторы нас ведут к этому. Я напоминаю, авторы концепции развития Москвы, столицы нашей Родины. Итак, цитата из самого документа. «Принятие за основу принципов трансгуманизма для улучшения умственных и физических возможностей человека – с целью уничтожения аспектов человеческого существования, которые считаются нежелательными – страданий, старения и болезней». А в разделе «Технологии как часть человека» говорится уже о вживлении в организм медицинских устройств. Ну, собственно говоря, вживление в организм медицинских устройств – это то самое чипирование, которое, как нам говорят, никогда не состоится, потому что возможности для этого нет. Но это есть в официальном документе, размещенном на странице московского правительства. Базовая цитата концепции. Москва в 2030 году – это умный город, основная задача которого заключается в развитии человеческого капитала. Вот эта фраза или там понятие «человеческий капитал» уже стало расхожей. Все только употребляют его. Это какое-то модное такое понятие, которое, наверное, свидетельствует о твоей, ну, скажем, в кавычки возьмем это слово, продвинутости и осведомленности, и там, умение мыслить широко и современно. Но когда мы повторяем за кем-то модные слова, неплохо бы было понимать их смысл. Капитализация – это придание объекту стоимости, то есть свойств товара. Другими словами, цель проекта, о которой нам заявляют, это превращение в товар самого человека. Ну, а это, друзья мои, уже признак феодализма. Кстати, о рисках возникнания феодализма предупреждают даже идеологи цифровизации. Они говорят о цифровом феодализме. Так что мы будем строить в Москве отдельно взятый московский цифровой феодализм, ну, в качестве пилотного проекта. А вот для контроля над надлежащим качеством нового товара, мы с вами уже помним, понимаем, что человек становится новым товаром, потому что он капитализируется. Авторы концепции вводят в нашу жизнь технологии, заложенные в некие умные блоки. И документ, он, кстати, очень объемный, там 103 страницы, он предлагает нам как раз вот по этим позициям, по блокам рассмотреть наше светлое, счастливое будущее. Итак, в Москве в 2030 году будет умная медицина, которая будет выглядеть следующим образом. На единой цифровой платформе будут размещены алгоритмы диагностики и шаблоны лечения, то есть некие такие программы, которыми будет пользоваться врач, и за исполнением которых, то есть нельзя отступать от них, будет бдительно надзирать в качестве второго мнения, такое понятие вводится, вездесущий всемогущественный искусственный интеллект. И в этом документе он уже обозначается как ИИ. Это уже такое общеупотребимое обозначение, аббревиатура, которая должна нам давать понять, что есть некое надзирающее над нашей жизнью квазибожество, наверное, так можно уже относиться к нему. Оперировать станут робот-ассистированные хирургические системы. Я цитирую все из программы, не думайте, что я это придумываю. Обучать медицинского работника будет медицинская нейронная сеть. Данные о здоровье человека станут накапливаться в объединенной электронной медицинской карте, название ЭМК, и вам уже, наверное, предлагают в кабинете госуслуг завести такую ЭМК, электронная медицинская карта, аббревиатура. Лечение будет назначаться с помощью искусственного интеллекта исключительно на основании анализа этих данных ЭМК. Нету у тебя этой ЭМК, не будет у тебя никакого лечения, потому что никто тебе его не назначит, не пропишет. Но с этой электронной медицинской картой тоже не все просто. В апреле этого года в США разразился скандал, когда некая компания снабдила врачей специальным модулем, предлагавшим всего лишь ставить галочки в заготовленных шаблонах в интернете и назначать лечение, предложенное искусственным интеллектом. То есть варианты, ты просто ставишь галочки, это очень удобно, и врачи с удовольствием это делали, не вникая в подробности болезни. И вот за 3 года врачи обратились к этому модулю 230 миллионов раз. То есть 230 миллионов случаев были, наблюдались или были там, проходили лечение. Это же не просто случаи, это люди. 230 миллионов раз с помощью искусственного интеллекта. И вдруг оказалось, что назначение для всех больных было одинаково. Сильный опиат, то есть наркотик в смертельной дозе. И начались смерти людей, больных, которые обращались. И американский Минздрав подал и выиграл иск компании стоимостью 145 миллионов долларов. Компания с удовольствием заплатила, чтобы не поднимать шум. Но шум все равно уже произошел, и скандал был большой. Но и даже такая сумма, 145 миллионов долларов, не окупит смерть нескольких тысяч человек и не утешит их близких. Что касается самой электронной медицинской карты, то есть я напоминаю, что это возможность для искусственного интеллекта назначать лекарства, лечение для больных. А врач тут становится таким буфером, просто наблюдателем и статистом. Ученые из MedStar, это компания исследовательская в штате Мэриленд, провели исследование 2 миллионов случаев в 500 клиниках Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-Йорка. И обнаружили, что в 557 случаях были выявлены угрозы жизни и здоровью пациентов из-за ошибочных записей в электронной медицинской карте. Ну, то есть ошибка, сбой программы. В 84% случаев назначение некоторых препаратов, в частности, дозировка, связанная с весом пациента, превышала допустимую норму, то есть это не учитывался фактор. А в 60% случаев выписывалось больше лекарств, чем нужно, и в 1% случаев не указывалась возможная аллергия у пациента. Это тоже, понимаете, риск внезапной смерти. Важно понимать, что у самого человека доступа к информации своей электронной медицинской карты не будет. Но даже авторы самого документа, той самой концепции, которую мы обсуждаем, проговариваются, пишут о сопутствующих рисках кражи и подмены данных в этой карте. Сами посудите, если у кого-то есть доступ, он может вам что-то неправильно внести, вам назначит некое лечение, после которого вы просто не выживете. Это очень опасные вещи. Далее. Улучшать качество человеческого капитала будет цифровая трехмерная модель тела пациента, которая будет создаваться искусственным интеллектом. То есть вас будет моделировать, некий такой будет цифровой образ, цифровой двойник, как говорится дальше в самой концепции. И этот цифровой двойник будет позволять по, скажем, позиционированию авторами, позволять вас лучше лечить. Но мы уже понимаем, что лучше здесь уже понятие относительное. А также для этого предназначено введение технологии тотального геномного сканирования. То есть все население должно будет подвергнуто быть обследованию на генетические параметры. То есть геномное сканирование – это исследование вашего генома, то есть модели ДНК. Создание геномных сетей, ну это по всей, наверное, стране уже, ну начнем с Москвы, и генетических паспортов. Это очень опасно, дорогие друзья, потому что это полный доступ к тебе, к твоей семье, к твоей жизни, доступ к твоей безопасности. Ну, это просто смертельно опасно, если это будет в том виде, в каком предлагается этим проектом. И также редактирование генома. Вот в научном мире деятельность по редактированию генома относит к евгенике. И это противоречит этическим принципам науки. И ученые во всем мире это говорят. Но только кто же на это оглядывается, когда речь идет о прибыли? А вот какое будущее нас всех ждет, в котором будут выводить улучшенные породы людей, очень убедительно показано в фильме «Гаттака». Я всем советую посмотреть, чтобы понимать, что нам сейчас предлагается. И для того, чтобы за нами наблюдать в режиме реального времени, в обиход войдет умная одежда, который с помощью датчиков на одежде и обуви будет вести постоянное наблюдение за правильностью нашего поведения и отправлять отчеты медицинские, страховые и прочие организации для принятия соответствующих решений или санкций. Ну, прообраз, наверное, вот этот социальный мониторинг, который мы с вами на себя опробовали, многие из нас, во время самоизоляции. Умные чипы, о которых там же написано в этом документе, размером меньше эритроцита, которые будут внедрены в организм, станут корректировать когнитивные, то есть умственные расстройства, это говорится авторами. А мы еще дальше продолжаем смелую мысль, что, наверное, с помощью этих чипов можно будет корректировать все, что к ним будет причислено. Поведение, намерения, эмоции, мысли. Подробнее можем прочитать у Оруэлла. Мы с вами об этом постоянно говорим. Произведение под названием «1984». У нас есть еще и другие умные блоки, о которых мы с вами продолжим разговор в следующей программе. И я думаю, что нам стоит очень подробно изучить этот документ, потому что он касается не только столицы нашей Родины, хотя и это очень важно. Он касается каждого из нас, потому что это та модель нашего катастрофического, на мой взгляд, будущего. Я думаю, что вы со мной согласны, где мы будем только носителями неких компьютеров в нашем мозгу, и программа нашего поведения, намерений, эмоций и мыслей будет транслироваться через чип в нашем теле, в нашем организме, в нашем мозгу, через связь с большим компьютером, как это и было предусмотрено в еще одном скандальном форсайт-проекте «Детство 2030», с которым мы успешно боролись в 2010 году и остановили его принятие. Вот сейчас мы должны также внимательно отнестись и к этому форсайт-проекту, это тоже форсайт-проект по своей форме, и тоже его остановить. А для того, чтобы остановить, мы должны с вами знать его содержание. В любом случае, если у вас уже появилось представление об этом документе, нужно требовать его отмены, нужно требовать, чтобы его сняли даже с обсуждения, даже как возможность реализации в Москве и в России. Поэтому я предлагаю вам уже писать президенту о том, что вы против форсайт проекта «Концепция развития Москвы. Умный город 2030». так он называется, и требовать его безоговорочной отмены. Я призываю вас к осознанности вашей жизни и к тому, чтобы вы помнили, что все в нашей жизни зависит только от каждого из нас. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго. В одной из предыдущих наших программ доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков начал разговор об известном памятнике XVII века повести о Савве Груцине. Напомню, что Александр Николаевич предыдущую беседу закончил тем, что купеческий сын Савва Груцин по поручению отца, прибывший в город Орел, остановился там в гостинице. А в городе этом жил мещанин, которого звали Бажен II. Был он уже в летах, известен многим своей благонравной жизнью и приходился близким другом отцу Саввы, Фоме Груцину. Итак, Александр Николаевич Ужанков, повесть о Савве Груцине.
Встретил Саву однажды на улице, позвал его и говорит: «Друг мой Сава, разве не знаешь, что мы с отцом в хорошей дружбе? Почему вот ты пренебрегаешь мной? Давай перебирайся ко мне, будем вместе в одном доме жить, есть за одним столом». Ну вот для Древней Руси это очень было важно. Стол и яства, на которых ставят, и со стола, и человека уносят в гробу. То есть вот место такое очень знаковое. Не случайно и в «Евгении Онегине» Пушкин тоже это, где стол был яств, там гроб стоит. Да? То есть вот Пушкин все это обыгрывает. Хотя до Пушкина еще Державин об этом говорил. Ну, Сава соглашается, тем более, что Бажен II говорит, что я приму тебя ровно как сына своего. Сава обрадовался, немедля переходит из гостиницы в дом Бажена II, живет там во всяческом благоденствии, радуясь. Ну, а где же интрига? А вот тут интрига и начинается. Тот Бажен II уже стариком женился в третий раз на молодой девице. Мы с вами знаем, да, вот сколько раз венчают. Два раза. То есть вот третий брак, он уже не от Бога, то, что называется. То есть вот его уже не благословляет священника. Тем более, что еще стариком, то есть вот благочестивый человек, но вот тут вот решил жениться на молодой девице. И вот супостат дьявол, ненавидящий благо рода человеческого, видя добродетельную жизнь того мужа и желая внести смуту в дом его, соблазняет жену старика на грех любовности юношей. То есть если человек действительно благочестивый, ну, решил жениться, ну, решился. Но теперь как его с того с пути идут, а вот с помощью жены. То есть, смотрите, тема еще какая возникает здесь. До этого мы с вами говорили, что жена спасение мужа, помощницу ко спасению. Новый мотив появляется, что жена есть, с одной стороны, пособница дьявола в том, чтобы нарушить вот добродетельную жизнь этого мужа, как и Ева в раю. То есть вот понятно, что здесь такая параллель автором проводится, явная совершенно. Но тут еще и самостоятельно тема появляется греховных пороков женщины. То, что вот она готова пойти на грех любовный с юношей. И соблазнить тем самым не только разрушить вот семейную жизнь благочестивого человека, но и соблазнить нападение юношу. И непрестанно побуждала на юношу обманчивыми речами к падению. Знает ведь женская природа, как вести умы молодых к любодеянию. И захваченный обманчивой лаской женщины той, а подлинно сказать завистью дьявола, попал Сава в сеть прелюбодеяния с той женой. Вот появляется грех прелюбодеяния, то есть появляется в русской литературе тема страсти. То есть вот отсюда, можно сказать, уже и до настоящего времени, то есть вот 17 века и до настоящего времени, вот это четкое совершенно развлечение будет в русской литературе любовь и страсть. Любовь жертвенная и страсть как вот проявление греха. И захваченный обманчивой лаской женщины, подлинно сказать, да, завистью дьявола, попал Сава в сеть прелюбодеяния. То есть, опять же таки, все это страсти, кем они подстегиваются? Врагом рода человеческого. И забывает Сава о божьих праздниках и про час свой смертный, валялся в греховных нечистотах он подобно свинье и пребывал подобно скоту, ненасытной от страсти долгое время». Смотрите, как образно автор уже 17 века описывает этот грех человеческий. И вот наступил праздник Вознесения Господа Бога нашего Иисуса Христа. И в канун праздника Блажен II берет с собой Савву в церковь, к вечерне, а по окончании вечерни возвращаются они в свой дом. После обычного ужина улеглись каждой в своей постели, и тут вот жена Блажена II пришла Савву соблазнять. И тут появился страх у молодого человека, хотя он и молод был, но словно стрелой, какой пронзил Божий страх. Здесь автор еще и обращает внимание читателя на ту традицию семейной жизни и чистоты супружеских отношений, которая бытовала на Руси. Ну, мы с вами знаем, что не во все дни недели венчают молодоженов. Но, скажем, не венчают в субботу. И мы также, в общем-то, знаем, что, скажем, если супруги имели связь накануне, то они не идут в церковь. Конечно, постные дни нужно соблюдать, и посты все, естественно, нужно соблюдать. Ну, а тем более, двунадесятые праздники такие большие, конечно, здесь чистоту телесную необходимо строго, очень строго соблюдать. И не случайно, что вот перед таким большим праздником вот жена, наущаемая супостатом дьяволом, пытается соблазнить и Савву. И вот здесь-то происходит вот вдруг осознание греховных похождений. И испугавшись, подумал, как мне в такой божественный день подобное скверное дело совершать. И клятвой стал отступаться от нее, не хочу я в конец погубить душу свою и осквернять в такой великий праздник свое тело. Она еще больше распаляясь ненасытной похотью, и все сильнее понуждала его ласками, угрозами и так далее, и так далее. Но он твердо, в данном случае, твердость такую проявил, и не смогла она склонить его по-своему, к своему желанию, ибо божественная некая сила помогла ему. Это вот удивительно, то есть если человек проявляет стойкость, то, естественно, Господь ему не проявляет. Ну и убедившись, что вот она не может соблазнить юношу, она тут же спылала лукавых женек юноше страшной яростью, уже задумывала месть, как бы ему отомстить. И как клюкая змея, застонав, отошла она от него и стала думать, как бы волшебными землями опоить его. И желала немедля совершить это злое свое намерение. И как задумала, так и сделала. В общем, когда на следующий день Блажен II с Саввой пошли в церковь, а потом после церкви некий, так сказать, властелин того града позвал их в гости, они пошли туда отобедать, а потом возвращается домой, то и жена приготовила по случаю празднику богатый стол и, естественно, всякие вина. И когда, вот опять же таки, изворотливая, хитрая жена поднесла своему супругу вино, и незаметно в кубок с вином для Саввы налила зелье. И не знал он, конечно, ничего о лукавстве злой этой жены. Она словно ехидно скрывала злобу в сердце своем и обращается с лаской к юноше. Тот выпивает, возблагодарив Бога, потом опять наливает ему. И Савва, не подозревая даже о злом умысле, не боясь ее лукавства, выпивает лютое зелье без размышления. Хотя бы можно было подумать, да? И вот словно огонь загорается в его сердце. И подумал он про себя. Много было различных вин в доме отца моего. А никогда не пивал я такого питья, как теперь. И после того питья начал он тужить сердцем и скорбеть по жене. А она же словно львица лютая. С яростью смотрела на него. И неприветлив был взор его. И сокрушалась, тужила о ней сердцем. И она стала перед мужем своим клеветать на юношу, говорить нехорошее о нем, и приказывает его выгнать из дому. Добродетельный муж, хотя и жалел сердечно юношу, однако ж поверил женскому обману, приказывает юноше уйти из дома своего, сославшись на некую причину. И с великим сожалением печали на сердце ушел юноша из дома того, тужаясь, сетуя о лукавой жене. Ну и когда пришел он в гостиницу, то, поскольку хозяева хорошо знали его отца, естественно, поинтересовались, почему же он, и хорошо знали Блажена II, почему он покинул. Но у Савва, естественно, причину не рассказал, ну и сослался на то, что голодно было. Ну, они, естественно, не поверили, потому что Блажен хороший человек. И нашли некого волхва, то есть, ну, то, что мы сказали сейчас бы, гадалку, да, так сказать, чтобы погадать, и чтобы всем же любопытно. То есть вот любопытство человеческое, надо же будет потом обсудить, поговорить об этом. И Волхв посмотрел волшебные свои книги и сказал им истину, что никакой болезни у юноши нет, а он уже чахнуть, сохнуть начал по жене Бажена II. Ну и тужит он как раз-то по жене, что был в ней грехе, а теперь в разлуке с ней, от печали, и о ней сокрушается. И вот интересная реакция хозяина женой этой гостиницы. Услышав это от волхва, они не поверили, и им не придали тому значения, ибо был Бажен II человеком благочестивым и боявшийся Бога. То есть, смотрите, о жене судят по мужу. То есть, опять же таки, мы еще в очередной раз в этом убеждаемся. Опять же таки, обратите внимание, что нет имени этой жены. То есть уже фигура умолчания, на которую мы обращали внимание много раз, так сказать, и здесь она не присутствует. И вот Сава стал тужить и чахнуть, и уже не занимается тем делом, ради которого сюда приехал, все грезит о жене Бажена II, ну а она и видеть его не хочет. И вот как-то однажды Сава такой в кручине и от большого уныния и скорби пошел прогуляться за город, шел по полю, никого не видел ни перед собой, ни позади себя, ни о чем другом не думал, как только о жене, и явилась в уме его злая мысль. Смотрите, грех начинается всегда с прилога, то есть какого-то помысла. Об этом в новой литературе мы будем говорить довольно-таки часто. «Если бы кто-нибудь из людей или сам дьявол сделал теперь так, чтобы сойтись мне опять с той женой, то послужил бы я и дьяволу». То есть достаточно человеку подумать. И так он думал в выступлении ума своего и слышал за собой сразу голос, называющий его по имени. Не знаю, обращали вы внимание или нет, в романе «Мастер и Маргарита», когда появляется Волан со своей свитой. Три раза, я вот хочу подчеркнуть, когда Берлиоз чертыхнулся, то есть вот после третьего раза, и на аллее стал из воздуха проявляться некий образ. Пока человек не позовет, то есть осознанно или неосознанно, как у Берлиоза, ну и тут, в общем-то, тоже неосознанно, враг рода человеческого не подойдет к нему, потому что человек охраняется ангелом-хранителем. Значит, должна быть воля самого человека. Вот мы видим, как она здесь и у Савы проявляется. То есть он уже с готовностью помыслил, и, может быть, даже вслух сказал, выступление ума своего, как замечает автор, и сразу же появляется некто, пока еще мы не знаем кто. Обернувшись, видит юношу в богатой одежде, быстро идет, тот машет рукой, становился Сава, подождал юношу. И подошел к Саве этот юноша, а подлинно сказать супостат дьявол, который постоянно рыщет, ища погибели человеческой. И как подошел он к Саве, поклонились они друг другу по обычаю, и сказал подошедший Саве: «Брат Сава, что же ты, словно чужой, бегаешь от меня? Я уж давно ждал тебя к себе. Я ждал, что ты придешь ко мне, и будем мы жить с тобой по-родственному». То есть родственные души. «Я давно уже знаю в тебе, что ты из рода Груцыных Усовых, из города Казани. А если хочешь знать, то я из того же самого рода, из города Великого Устюга. И давно проживаю здесь для покупки коней». Да, то есть вот нужно, так сказать, какой-то камуфляж навести. «А уж по рождению мы братья с тобой, то и будь мне брат и друг, и не отключайся от меня, а я во все буду тебе помогать». И услышав от него брата, подлинно сказать от беса таковые речи, очень Сава обрадовался, что в такой дальней незнакомой стороне он нашел себе сродника. И говорит бес Саве: «Брат Сава, какая в тебе болезнь, что так исчезла юношеская красота твоя?» Слава, лукавя, всячески изворачиваясь, пытался ему что-то рассказать. «Да что ж ты, бес, ухмыльнулся? Да что ж ты от меня скрываешь? Ведь я знаю болезнь твою». «А что дашь, если я помогу болезни твоей?» И сказал Сава: «Если ты действительно знаешь истинную болезнь, что нашел в себе, тогда поверю, что можешь помочь мне». Бес и говорит ему: «Ты сокрушаешься сердцем своему жене Бажена II. А что мне дашь, если я опять тебя сведу с ней, и будет она любить тебя?» Сава сказал: «Я тогда весь товар и имущество своего отца отдам, что здесь со мною, и с прибылью даже. Только сделай так, чтобы по-прежнему быть мне с той женщиной». Бес, рассмеявшись, говорит ему: «Знаешь ты, что я очень богат. Зачем ты искушаешь меня? Да, у твоего отца много всяких богатств, но у моего гораздо их больше. И на что мне твой товар и твоего отца? Но дай нам на себя грамоту некую небольшую, и тогда исполню твои желания». Юноша обрадовался, подумав, богатство отца моего будет цело, а я дам ему грамотку, все, что и прикажет написать. А не знал он, какую беду себя подвергает, ведь он еще и по-настоящему ни писать не умел, ни склады разбирать. О, безумство, юноша! То есть любовью предаваться уже мог, да, так сказать, а тут еще ничего не разбирал. Как опутан он обманом женским, ради кого он такой идет погибели? И когда бес произнес обращенный к юноше речи, тот с радостью обещался дать грамоту. Мимо же брата, подлинно сказал бес, быстро вынув из кармана чернила и бумагу, подает юноше и приказывает ему немедленно писать грамоту. А юноша Сава, еще не умевший писать как следует, стал писать за бесом бессмысленно. И той грамотой отрекся он от Христа, истинного Бога, и предал себе в услужение дьяволу. Вот как раз в произведениях литературы 17 века появляется вот эта тема. Тема грамоты, которую дает человек бесу или дьяволу, с тем, чтобы достичь каких-то земных благ. Она будет присутствовать в достаточном количестве произведений русской литературы этого периода. И вот при секуляризации сознания, при секуляризации жизни, то есть эта тема становится весьма актуальной. Продать душу дьяволу за какие-то вот временные. И написав эту богоотступную грамоту, отдает ее дьяволу, мнимому своему брату. А затем пошли они вместе в город Орел. И спросил Сава беса: «Скажи мне, брат мой, где живешь, чтобы я знал, где дом твой?» А бес рассмеялся и говорит: «А особого дома у меня и нет. Если случится, там и ночую. Если же хочешь видеться со мной, то приходи на Конную площадь. Я ведь, как сказал тебе, проживаю здесь для покупки коней. Но я и сам не поленюсь посещать тебя, еще бы, да? Ну, а теперь иди к лавке Божена Второго, он увидит и опять вернется в дом и будет жить как прежде». Ну, собственно, все так и случилось, как этот мнимый брат сказал. По прошествии какого-то времени дошел слух до матери Савы, город Казань, что сын ее живет непотребно, непорядочно, и все, что было с ним, он промотал. Ну, тут опять же таки, как притча о блудном сыне. Мать, слышав о сыне это, написала ему одно письмо, второе, третье, но он, так сказать, не внимает никаким материнским письмам. Хотя она и молила, и клятвами заклинала, дабы немедленно приехал домой, возвратился, но Сава не послушал материнской просьбы и не придал значения им, и жил беспутно по-прежнему. И вот как-то однажды мнимый брат взял Саву с собой за город. И уже решил ему открыться. Но видно, что Сава, так сказать, вот недалекой был умом, и именно умом, и не мог разгадать тайну своего названного брата. Этот брат говорит: «Ты думаешь, что я из рода Груциных? Но это не совсем так. Но за твою любовь ко мне и привязанность, да, я тебе расскажу и покажу, где живет мой отец». Выходят они на окраину города, потом в поле, и видят огромный холм, а в долине город великолепный, стены, кровли и мостовые, все из чистого золота блистают. Город – это творение моего отца. Идем же и поклонимся вместе отцу моему. А грамоту, то, что дал ты мне, возьми у меня и сам вручишь моего отцу. И сказав так, бес отдает Саве богоотступную его грамоту. И вот автор, опять же таки, вот приверженец традиции древнерусского, делает комментарий. «О безумство отрока! Не знает он того, что нет никаких царств поблизости от московского государства, что все эти места во власти царей московских. Если бы положил тогда на себя крестное знамение, все бы мечты дьявольские, как тень, исчезли». Чего боится бес? Естественно, крестного знамения. И вот приходят они в этот город, и Сава видит различные стоят здесь слуги. И синие, и коричневые, и черные. И кланяются все вот этому мнимому брату. И Сава спрашивает, что же это такие вот и черные, как смола, и багряные, и так далее, и так далее. Этот названный брат и говорит: «Разве ты не знаешь, что многие народы поклоняются моему отцу и служат ему? Вот поэтому это слуги дьявола». Ну и приводят они Саву к князю тьмы. Сидит тут на престоле высоком, камнями драгоценными, золотом изукрашенным, весь блистает славой великой и одеянием своим. И предстал Савва пред этим царем, ну, царем, понятно, князем мира сего, поклонился ему, спал на колени и спросил его царь: «Откуда пришел ты сюда и что у тебя за дело?» И безумный тот юноша подносит ему свою грамоту богоотступную, говоря: «Пришел я, великий царь, чтобы послужить тебе». Древний же змей сатана взял грамоту, прочитал ее и, оглянув темноликих воинов своих, произнес: «Хотя и приму я этого юношу, но не знаю, предан ли будет мне или нет». Вот для древнерусского и автора, и для древнерусского читателя это очень важный момент. То есть, вот помните, я вам говорил, чтобы оставить хотя бы немножко какую-то надежду на будущность, да, что вот можно что-то исправить. Вот даже из самого из уст дьявола вот это неверие, что будет ли до конца предан юноша, вселяет надежду читателю. Значит, можно еще что-то изменить, что не так все страшно. Нет, это, конечно, страшно, но можно как-то изменить. А каким образом изменить? Вот в чем вопрос.
Продолжение беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова о повести о Савве Груцине как отражении евангельской притчи о блудном сыне мы услышим с вами на следующей неделе примерно в это же время.